Глава третья. Стеклянный дуб. Огороды остались позади. Теперь я шел к стеклянному дубу, где планировал добыть артефакт «Ведьмина коса». Каковой артефакт являлся главной целью моего путешествия. Было около 4 часов дня. Из-за Лидочки я сильно выбился из графика. Я брел кое-как, переставляя свинцовые от усталости ноги, и размышлял вот о чем. А что, если я встретил своеобразную, небиологическую копию, снятую природой с некоего вполне биологического оригинала, так сказать, призрак Лидочки, дублирующий Лидочку обычную? А что, если оригинал жив и по сей день? Жив и прозывается, например, Лидией Федоровной. Да, она теперь старенькая. Да, бабушка уже. У нее внук или, допустим, внучка с 2 крысиными косичками. Да, ее красивое узкое лицо уже не такое красивое, а кожа покрыта морщинами и старческими пятнами. Но ведь может же быть, что она, настоящая Лидочка, жива? Почему бы тогда не отыскать ее? Выпили бы с бабулькой кофе, поболтали, рассказал бы ей про эту странную встречу в сердце Касьяновых топей. А может, лучше и не рассказывать, к чему это еще, а просто разузнать, чем там кончился тот дивный день рождения Алеши Матвеева с ночным костром посреди леса, усыпанного первоцветами. Успели-то их вместе с лабораторией какой-то там диагностики эвакуировать, когда реактор в первый раз рванул? А в тот день, 25 апреля, чем все кончилось? Ведь наверняка допили портвейн и благополучненько вернулись из лесу в свою Припять на Волге Валера Зиновьева все вместе. А вдруг не вернулись? Или не все вместе? А что, если мисс 86 с той ночи больше никто не видел? А вдруг это и был истинный конец пропавшей тогда, в 1986 году, миловидной девушки с прической Паш, чьей-то невесты, чьей-то дочери и сестры, чьей-то несостоявшейся матери? Но потом думать об этом мне надоело, и я выбросил воспоминания о прелестных ножках и загнутых ресницах мисс 86, как выбрасывают надоевший и потерявший вкус катышек жевательной резинки. Впереди серела поросшая мхом обрушенная кирпичная кладка. Это значило, совсем близко моя цель — стеклянный дуб, где ждет меня ведьмина коса, ценою в киль от яхты моей мечты. Стеклянный дуб — это достопримечательность, которой наш брат-сталкер водит особенно богатых туристов. Посмотреть тут и впрямь есть на что. Посреди пустоши, покрытой мягкой белой субстанцией, на ощупь напоминающей горячий асфальт, стоит могучий раскидистый дуб, точнее объект, который раньше был дубом, древесина и листья которого превратилась в нечто вроде стекла. Не стекла, конечно, но чего-то столь же прозрачного и хрупкого. Дуб из нормального превратился в стеклянный уже на моей памяти 5 лет назад. Одна из ноябрьских ночей выдалась особенно бурной. С вечерних сумерек и до самого утра над зоной сверкали зеленые молнии, сталкивались черные тучи, и земля ходила ходуном. Разумеется, вся сетка аномалий поползла, где-то стало безопасно, где-то наоборот. Натоптанные тропы покрылись мясорубками и зыбями. Ночевавшие на армейских складах сталкеры видели, как над одиноко стоящим дубом прошел диковинный светящийся снег. Наутро они обнаружили, что дуб стал стеклянным. 3 из 4 обнаруживших, к слову, там же и умерли. Под дубом. Понятное дело, подобная антиреклама надолго отвадила от стеклянного дуба всех благоразумных сталкеров. Но потом народ в то недоброе место постепенно повадился. Артефакты там порой заводились знатные. Несчастного штекера я увидел сразу же. Он лежал у самых корней, широко раскинув руки. На нем был защитный костюм «Берил». Хороший костюм. Надежный, крепкий, не особо тяжелый. И, кстати, великолепно защищает от стрелкового оружия. Вот от аномальных воздействий посредственно. Рядом со штекером валялась английская штурмовая винтовка L-85. Я лично ничего не понимаю, какой смысл вооружаться таким дорогим импортным оружием. Сам я прекрасно обхожусь Калашниковым. Но Штекер был новичком в самостоятельном хождении по зоне, и, я думаю, хотел производить неизгладимое впечатление. В первую голову, как обычно, на самого себя, а во вторую, я думаю, на бандитов и мародеров. Рюкзака Штекера я с такого расстояния разглядеть не мог, но был уверен, что Штекер лежит на нем. Этот-то рюкзак и был мне нужен. Точнее, не сам рюкзак, а контейнер для артефактов, который находился в нем. Когда я сказал, что иду добывать ведьмину косу, я немножечко слукавил. Добывать — это значит находить и собирать артефакты в зоне. А я собирался лишь забрать ведьмину косу из контейнера погибшего сталкера. Это, другим словом, называется... не знаю точно каким. Может, экспроприация, а может, мародерство. Не спрашивайте, собирался ли я хранить погибшего Штекера, потому что не собирался. За этой ведьминой косой я пришел не просто так, а потому что меня попросил Хуарес, авторитетный человек в тусовке, владелец бара Лейка, скупщик Хабара, а заодно и мой приятель. Не далее, как вчера, он поставил мне бокал отменного мексиканского йорша, и, дождавшись, пока я вылакаю его весь и приду в веселое расположение духа, нашептал мне в ухо такую вот историю. «Тут комбат дело секретное есть. Касается Штекера. Помнишь такого?» «Хорошо, что помнишь. Ему приятно будет. Грабанулся он сегодня под стеклянным дубом. Откуда знаю?» «Не спрашивай. Не твоего ума дело». «А почему грабанулся, я сам без понятия. Знаю только, что при нем ведьмина коса. Отменная. Витков на 120, а то и все 150. Ого! Вот именно что, ого! И Штекер, видать, думал, что ого! От радости совсем бдительность потерял. В общем, лежит теперь Штекер возле стеклянного дуба. В контейнере у него коса, и было бы жутко мило с твоей стороны, если бы ты мне эту цацу принес.
Сколько-сколько? Да ты охренел, комбат, охренел! Режешь без ножа.
Ну да ладно. Хорошо, что согласен. Пусть будет по-твоему. Только отправляйся завтра же, время дорого, а то сожрет Штекера какая-нибудь загульная плоть вместе со всем хабаром. И я отправился. Меня не смутило, что я так и не дознался у Хуареса, откуда он спустя всего несколько часов узнал о смерти Штекера. Я подумал, что кто-то из шедших мимо снял со Штекера ПДА и отнес Хуаресу, а тот уже, расшифровав последние логи и видеозаписи, понял, что за счет покойничка можно неплохо поживиться. Однако оставалось неясным, отчего этот кто-то поленился осмотреть контейнер для артефактов. Может, был о Штекере такого низкого мнения, что и представить себе не мог, что в контейнере у того может лежать нечто ценное? Ступая по мягкой белесой массе, окружавшей стеклянный дуб, я приблизился к трупу шагов на 60. Я готовился сократить расстояние до 59 шагов и уже занес ногу, как из-за необхватного ствола дуба появился припять-кабан, наглое и опасное животное килограммов 800 весом. Мазнув по мне тяжелым равнодушным взглядом нелюбимого сына природы, припять-кабан деловито направился к телу Штекера и, даже не дав себе труда обнюхать его, отхватил сразу несколько пальцев с правой руки трупа прямо вместе с перчаткой. Такое поведение мутанта шокировало даже видавшего вида комбата. Совсем стыд потеряли. Скоро от голода пули в полете хватать начнут. «Пошел вон!» — гаркнул я и притопнул ногой. «Не смейтесь. Зачастую этого хватает. Животина тоже не дура или, скажем, не всегда дура. Иногда бывает и прислушается к голосу разума. А у меня патроны тоже не казенные. На всякую мелочь я их тратить не люблю». Кабан и ухом не повел. Быстро проглотив пальцы вместе с перчаткой, кабан подобрался к голове павшего сталкера. Он широко раззявил свою бородавчатую пасть с желтыми клыками и вцепился в лицо покойного. Это было последней каплей. Хоронить Штекера я, конечно, не собирался, но надругаться над телом коллеги в моем присутствии — это уже слишком. Я снял калашников с предохранителя и полоснул очередью по нижнему ярусу ветвей стеклянного дуба. Почему я не выстрелил в кабана? Очень просто. Если его ранить, пути назад уже точно не будет. Придется воевать с подранком до победного. А Припять кабаны феноменально живучи, и чем тяжелее нанесенная им рана, тем яростнее они атакуют обидчика. Во все стороны со звоном брызнуло стеклянное крошево. На спину кабана упали несколько острых осколков, похожих на сосульки. Голову даю на отсечение, 9 из 10 мутантов испугались бы и дали дёру. Но этот бродяга, как видно, был серьезно настроен поесть. Вместо того, чтобы ускакать в кусты, он энергично перемахнул через труп и на рысях направился ко мне. «Ах ты, сучка!» — в сердцах воскликнул я. Проявив легкомысленную самоуверенность, я выстрелил в него от бедра, не целясь. Отчего-то я был уверен, что теперь-то он точно испугается. «Куда там?» За несколько секунд монстру удалось сократить расстояние между нами до 30 шагов. Прицелившись уже как следует, я нажал на спусковой крючок. Я был уверен, что хлесткая очередь положит конец этому затянувшемуся эпизоду, достойному комедийного сериала «Идиоты на охоте». Но мой автомат дернулся лишь дважды и умолк. Что за напасть? Наработанным за годы движением, отделив магазин, я наградил его недоуменным взглядом. Магазин был пуст. Трах тебе дох. Здорово же заморочила мне башку эта Мисс-86. Кабан тем временем приблизился на расстояние броска. Я уже видел себя разорванным от паха до сонной артерии мощными серпами смертоносных клыков твари, когда моя левая рука, гюрзой метнувшись под мышку, выхватила пистолет «Хай-Пауэр» — отменное оружие с мощнейшим боевым припасом, полностью отвечающим названию ствола. «Хай-Пауэр» я ношу с собой на самый крайний случай, в повседневности обходясь старым добрым «Стечкиным» и бессменным «Калашниковым» нормального калибра 7,62. Однако же вот он, самый крайний случай. Кабан уже со свистом рассекал воздух, вытянув перед собой свои покрытые радиоактивной грязью мохнатые ноги и злобно сузив глаза, когда из «Хай-Пауэра» одна за одной выпорхнули 9 самодельных разрывных пуль. 8 из них встретились с целью, снеся мутанту половину черепа. Белая асфальтоподобная масса под стеклянным дубом окрасилась бурым и алым. Да и сам я стал похож на ходячую рекламу кетчупа «Сеньор Помидор». Практически обезглавленная туша плюхнулась на землю лишь в метре от моих ног. Но сердце мутанта продолжало биться, выталкивая из шейной артерии последние литры дурной крови. И лишь когда этот адский фонтан заглох, у меня на душе полегчало. «Ну вот, Штекер, теперь можешь лежать спокойно», — сказал я в пространство. «Любопытство меня когда-нибудь погубит». На попытке установить причину смерти бедняги Штекера я потратил добрых 10 минут. Огнестрельных или колотых ранений на сталкере не было. Следов зубов и когтей, не считая свежих кабаньих, тоже. Совсем не похоже было, чтобы его хотя бы зацепила какая-нибудь птичья карусель, которая любит сползаться к стеклянному дубу. Да и гравиоконцентрат тут был явно ни при чем. Поражение внутренних органов жгучим пухом, большой дозой радона или радиоактивной пыли, химическое отравление. Чтобы доискаться до истины, я даже не побрезговал раздеть Штекера до пояса. Тут мне очень пригодился мой верный противогаз «Циклон-10», без него возиться с двухдневным трупом — то еще удовольствие. И не зря. На спине Штекера вдоль позвоночника шли синие пятна. Что мне это дало? Откровенно говоря, ничего. Что за аномалия оставляет синие пятна, я не знал. Меж тем, когда я раздевал труп, из нагрудного кармана выпал ПДА бедолаги. Вот это был натуральный сюрприз, потому что я, как уже говорилось, был уверен, что о ведьминой косе, добытой Штекером, Хуарес узнал, расшифровав записи ПДА погибшего. А ПДА этот ему принес некто, обнаруживший труп, тот самый некто, который поленился посмотреть в контейнер для хабара, проявив тем самым чудеса нелогичности. Ну а так, с оставшимся на теле Штекера ПДА эта нелогичность снималась, конечно. Зато появлялась другая. Откуда Хуарес знал? Кругом одни загадки, понимаешь. Но думать мне о них пока было не досуг, потому что меня кровно интересовал хабар покойного. Хабар лежал в контейнере, а крышка контейнера так плотно притерлась, что ни в какую не хотела открываться. Наконец я ее нагрел и открыл. О да, ведьмина коса, вожделенная цель моего путешествия была на месте. Причем Штекер, запеленал ее по всем правилам сталкерского искусства в два слоя изоляции и поместил в фарфоровый стакан, чтобы она не начала разряжаться раньше времени. Я видел в своей жизни немало артефактов данного класса, и удивить меня было трудно, но эта ведьмина коса была в своем роде выдающейся. Витков на 180 не меньше, и каждая ее проволочка источала свое собственное золотистое сияние. Я переложил косу к себе и с интересом поглядел в контейнер штекера. Что ж, последний день несчастного был, похоже, урожайным. Помимо косы, бедолага добыл два каменных цветка, золотую рыбку и даже бенгальский огонь. Все это я тоже беззастенчиво присвоил. Пора было уносить от стеклянного дуба ноги, что-то уж больно долго я топтался на этой аморфной белой лепешке. Ступая в свои собственные следы, я думал вот о чем. А вдруг ПДА штекера сам стучал на своего хозяина? Вдруг кто-то подсадил ему такого червя? И ПДА в фоновом режиме потихоньку сообщал внешнему абоненту о перемещениях штекера и о его хабаре. А что, если этот кто-то — мой приятель Хуарес? И главное, а что, если в моем собственном ПДА сидит такой же точно червь? Поразмыслив, кого бы привлечь в качестве независимого эксперта, я остановился на лодочнике. Это был сумасшедший сукин сын, промышлявший особо дерзкими и, само собой, совершенно противозаконными пересечениями периметра. Я лично его услугами пользовался редко, душила жаба, но по научно-технической части всегда ходил к нему советоваться. Головастый он, страсть. Отойдя от дуба на полсотни шагов, я обернулся. Тело штекера резко выделялось на фоне ровной белой поверхности. Дальше, метрах в 300, я заметил движение. Присмотревшись, увидел стаю слепых собак, которая направлялась к стеклянному дубу. Они явно почуяли сталкерский труп. А может, и это скорее, свежую кровь кабана? Что, впрочем, не отменяло того факта, что съеден будет не только кабан, но и штекер. Ну вот. Только с кабаном разобрался, как теперь эти собаки. Впрочем, что тут поделаешь? Такая в зоне жизнь. Или смерть. Хрен разберешь.